Это не включено. Значит, сегодня 7-е занятие с цикла изучения Тора. Сегодня мы действительно будем изучать Тору, Гемору. Знаю, насколько для женщин будет интересно, но смотрим. Продолжение темы. В тот раз мы говорили о том, что некоторые вещи человек повторяет из хороших побуждений, но получается наоборот, хуже. Сегодня будет продолжение. Эта тематика Гемора идет на пасук из Хумаш Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Что случится, если человек сказал это два раза? Вот об этом будет идти речь. Значит, не принимайте так сразу уж вот как написано, вот так оно, значит, со мной было. Дожди до конца занятия, не все, как это будет казаться в начале, будет выглядеть в конце. Персонально принимать на себя ничего не надо сейчас. Сказал Раби Зейра, каждый, который говорит «шма-шма», то есть повторяет пасук два раза. «Кеомер моадим моадим доми». Это похоже на то, как будто он сказал в тфиле, в молитве, два раза «моадим». А про это уже мы раньше говорили. Человек, который это два раза говорит, получается, он как будто кланяется и хвалит два начала. Про это шла речь в тот раз, про это есть Мишна. И Раби Зейра сравнивает. Миша, если сказал пасук «шма» два раза, похоже на «моадим», значит, здесь как бы два «решиот», два начала. Ну, давайте, значит, прежде чем идти дальше в Гемору, подумаем, что говорит вчера Раби Зейра. Человек перед пасук, где сказано «Ашем Эхад» в конце, «Ашем Один». Как можно упрекнуть его, подумать, истолковать этот пасук так, что он имеет на самом деле два начала? Мы говорили, что идет какой-то эффект на верхний мир, Малохим не смотрит, какая кавана была, но на слова-то они смотрят. Сказано «Ашем Эхад». Абсолютно непонятно, что он имеет в виду Раби Зейра. Во-первых, нам надо понять, причем двигаться дальше. Как можно истолковать этот пасук, что здесь речь идет о двух началах? Мы имеем дело с Геморой. Еврейский разум тех времен, он был изощренный. Можно найти здесь два начала? Это мы в нашем 21 веке затрудняемся. У нас проблемы. Но тогда люди мыслили не так, у них была голова чистая. Ну, давайте попробуем очистить голову. С помощью сверху, конечно. Начнем с Хумаш. Дрейшис Баро Луким Эс Хашамай Вес Хорец. Первый пасук. Вначале сотворил Луким небо и землю. Есть Мидраш, который от имени Моше Рабейну говорит, что Хакодеш Борху, как я могу писать эту книгу? Ведь в самом начале ты говоришь про Луким. Это множественное число. Ют Мем на конце. Читающий подумает, что много богов сотворило мир. Как я могу такое писать? Надо поменять. Ну, надо понимать, что Моше Рабейну не обращался к Кодеш Боруху, и это все так вымысел. Но за этим вымыслом стоит идея. Вопрос на первый пасук. А Кодеш Борух отвечает. Пиши, Моше, кому суждено, тот поймет. Кому суждено ошибиться, тот ошибется. Это отдельный вопрос, в чем так сказать, смысл этого мидраш. Почему так это не написать действительно так, чтобы никто не мог ошибиться? Что все было понятно. Ну, очевидно, у Всевышнего были другие соображения, как должна быть эта книга написана. И он не пошел по этому пути. Мы сейчас про это входить не будем, это нас не касается. Что мы возьмем отсюда, что вот там, где есть имя Илоуким, можно понять, как не один Бог, а несколько, что множественное число. И Хохоми про это прямо говорят. Вот здесь написано множественное число. Как быть с этим? Проблема. Пасук Шма Исраэл говорится Ашем Элукейну. Там всплывает это имя Луким. Есть место, значит, размышлять в этот момент. Вот это написано Ашем Эхад, о чем размышлять. Ну пусть там в начале там про Ашем вообще ничего не сказано. Но здесь ясно сказано Элукейну, но с другой стороны прямо конец пасук Ашем Эхад. Все. Что-то мне надо попробовать понять. После Мабу, после потопа, были люди, которые задумали построить башню головой до небес. И Мидраш объясняет в книге по отъявленному к тайному, была глава «Добровольный галут». И эта концепция разбиралась, что на самом деле они хотели. Вот мир же объяснялся. И там идея была в том, что они хотели устроить войну со Всевышним, взять власть в свои руки над миром. Как это так? Для нас это полный абсурд, полная бессмыслица. Но Хумаш про это говорит. Мы не можем сказать, что там была бессмыслица. Что стояло за этим? Значит, Хакодеш Бороху создал мир и создал законы. Вот если есть туча, то при определенном стечении обстоятельств пойдет дождь. Если небо чисто, дождь не идет. Значит, если есть мыши, кошка и так далее, есть законы. И вот мир функционирует по этим законам. Это не только физические законы, естественно, это внутренние законы. Вот значит, люди того времени имели доступ к этим силам. Они могли влиять на дождь, на солнце, на луну. И поскольку они имели вот влияние на эту систему общую, они хотели ее себе подчинить просто. Всевышний, да, он создал мир. Но он создал его по определенным законам. И он позволил нам вторгнуться в эти законы, влиять на них, воздействовать. И давайте пойдем по этому пути. Будем управлять миром. Он нам не нужен. Мы сами будем управлять миром. Зачем мне какой-то начальник там, который мне что-то так, я от него как-то завишу, я могу крутить систему. Простая логика. Значит, ну вот это они стали делать, это чтобы действительно привести эту систему в такое состояние, когда она зависит от них. Но что здесь, ну, у них не получилось, но что здесь мы видим? Они не отрицали Ашем. Он есть. Он управляет миром. Но мы можем тоже управлять миром. Потому что есть еще имя, вот это Элоким, это вот эти законы, они все идут от имени Элоким. Мы можем обладать этим именем, мы уже к нему имеем большой доступ. И завершим этот доступ. Вот у нас будет свое владение от имени Луким. Но есть еще Ашем. Пусть. Кто верит в Ашем, пусть верит в Ашем. Пусть ориентируется на Ашем. А мы будем ориентироваться на Луким. Здесь мы видим, нет отрицания Хакодеш Бороху. И в то же время два начала. Два самостоятельных начала. Авода Зара, на чем она была основана. Значит, здесь вот это близко вот к этому, про что мы сейчас говорили. Идея в следующем. Ситрахра, негативные кайхот, силы, они должны сочетовать. Все, что в мире существует, оно должно получать какую-то шефу сверху. Если шефа сверху не идет, нет существования. Буду шефа от Всевышнего через имя Луким. Поэтому ситрахра тоже нуждается в этом имени. Если, например, авейрот, прегрешения возрастают, она усиливается, она имеет большее право на это питание. И если человек владеет этой силой, этими кайхот, как те люди, которые строили башню, они могли подсоединять эти кайхот к имени Луким в том месте, где вот это имя питает уже, в тех высоких слоях, там, не добраться. Но в том месте, они не делают этих высоких слоев. Важно получить питание, взять. Уже ни к чему. Взять себе. Вот у них было средство подобраться к этому имени вот снизу, со стороны Тумы. Это называется Элохим Ахирим. Чужие боги. Это не вымысел. Маш говорит про это. Не верьте, не служите им. Можно верить и можно служить. Это не вымысел. Если был вымысел, так что говорить не служите им? Пустое пространство служить, что ли? Само предупреждение о том, что не служите, говорит, что они есть эти силы. Они могут подсоединиться к этому имени Луким. Так, тут, значит, надо остановиться.
Включи сразу. Я не знаю, как тут телефон.
Отключи. Не знаешь, как отключи?
Этот я знаю.
Возьми с собой его. Себе возьми его, себе. Не себе, вы если зазвони, сразу выключишь.
Все равно будет звонить.
Ты нажмешь сразу. Дай мне его сюда. Так, продолжаем. О, мы говорили про Ситруаху, да? С приветом.
Заработала.
Заработала. Она чувствительна пространство к тому, что говорится на занятии. Чувствительно. Сработала.
Может, лучше не говорить?
Так, продолжаем. Значит, так вот, они подключались к этому источнику, Это называется подключение с другой стороны, с стороны Тумы. Элохим Ахерим. Ахер – это другая сторона. В множественном числе, потому что Элохим в множественном числе. Другие боги. Но есть же сторона Кицки души тоже. Они это тоже прекрасно понимали. Вот получается, что это Элохим имеет как бы две стороны. С одной стороны, это Тума, с другой стороны, Кидуша. Это Ашем Элохим, Элохим, то, что в пасуке говорится. Есть вот способ так понимать. Поэтому, когда человек говорит Шма Исраэл, Ашем Элокейну, даже если он потом говорит Ашем Эход, значит, Ашем имеет два лица. Он один, имеет два лица. Одно лицо это Ашем, другое Элоким. Пасук-то говорит Ашем Элокейну. Два разных имени, вообще говоря. Это вопрос, что имеется в виду здесь, с точки зрения изучения Торы. Ашем – это одно имя, Элоким – это одно имя, другое совсем имя. А тут говорится Ашем Элокейну. Какое сравнение между ними? Вопрос для изучения, непростой вопрос. Можно понимать по-простому, есть два разных имени, два существа. А Ашем Эход, он и затем, и затем. Ашем имеет два лица. Вот так можно истолковать этот пасук. Дальше... Есть Пумаш, подтверждение этой концепции. В чем концепция? Ашем и Элоким разделены на две части. Разделение есть. Правильное прочтение, что Ашем это Элоким. А есть прочтение, что нет, это два разных существа, два разных имени. Разрыв. Каждый в истории народа это случилось. Пасук из Шмот, 32-й перек. Четвертый пасук. Пасук говорит следующее. Это история про Хетегил, про тельца. Значит, сформировался этот телец и сказали. Эйла – это Элокеха Исраэл, Бог твой Исраэл, Ашер, который Хаэлуха поднял, вывел Мерец Мицраем, земли Мицраем. Значит, ну давайте, мы слышали этот пасук много раз. И как его понимать? Они только вот сейчас, прямо сейчас сделали этого тельца, Эйгл. Говорит, полный абсурд. Это вот существо, которое сейчас появилось, оно вывело тебя из Мицраим. Абсурд, так не может быть, оно только что появилось, как оно могло вывести. Прочтение потока, оно поток не идет. Надо понять, что здесь имеется в виду. Объяснение такое, по прямому пониманию. Есть Ашем. Вот тот, который вывел тебя из Мицраим. Он вот сейчас перед тобой тоже. У него два лица. Одно лицо – это Авойда Зара, вот этот телец. А другое – это уже не Авойда Зара, он там поразился всю Авойда Зару, которая была в Мицраиме. Так вот, тот и этот – это одно и то же. В этом смысл пасук. И получается, что Ашем и Хот разделен на две части. Один Мицраим, из Мицраима выводил, а другой – это Авойда Зара. Это очень похоже на концепцию башни. И там вот это разделение. Можно разделиться. Разделение – это два начала. Сейчас будет подтверждение того, что вот этот пасук действительно связан с Шма Исраэл. Пасук про Эйгел, он связан с Шма Исраэл. Ашем Элокейну, Ашем Эход. По смыслу мы видим, что здесь есть смысл в этом. Но сейчас будет подтверждение самого пасука. Что здесь говорится? Эйле – это. И дальше идет Элокеха, Бог твой, который и так далее. Слово «Эйла» – это начало имени Элоким. Первые три буквы этого имени. И Зоар в самом начале объясняет это имя Элоким. Она разбивает его на две части. Вот эти первые три буквы «Эйла». И потом еще окончание «Ют-Мем». Откуда взялось это разделение? И матрия «Эйла» – это 36. Алаф 1, Лама 30 и... Хей, 5.36. Значит, это гематрия 6 дней творения. 6 дней творения, 6 сил, которые творили мир. И каждый из них содержит, как мы говорили, все предыдущие. Получается 6 в 6, то есть 36. Это вот начало этого имени Луким. Потому что именно с именем Луким творение было сделано. Мидас Дин, оно и творило это творение. Это Эл. Дальше у этого имени еще есть Ют-Мем на конце. Это гематрия 10 и 40, 50. Это уже относится к восьмому уровню. 50 ворот Бин, про это много раз говорили, 8 уровень уже. В общем, это имя Луким, оно имеет с одной стороны корень, Ютмем, 50, 8 уровень. И дальше, что из него выросло? Эла, 36. В этом имени эти два, как бы, начала, вот корень и что из него выросло, творение, соединены вместе, это одно имя. И хотя Элуким – это множественное число по грамматике, но это множественность Ютмем. Это на самом деле корень один, который для всего творения. С одной стороны множественность, а с другой стороны в этой же множественности Ютмем есть единство. Корень-то один. Это вот поверьте, что Мидраш имеет в виду. Кто захочет, он разберется. Причем тут множественность. Вот мы сейчас разобрались по ходу дела. Что они сделали в пустыне? У Синая сделали это. Элла, где Ютмем? Вот зачем это не просто «это Бог твой», они подчеркнули, нет Луким для тебя, есть Элла. Частный подход, протим, это есть Авойда Зара. Вместо целого рассматривается один коэх, второй коэх, третий. Они подходили к имени Луким по каналам разным. У кого луна, у кого солнце, у кого еще что-то. Вот это говорится Элла, разделение. Дальше. Конец пасук, что идет после этого Эла? Значит, это Бог твой, Исраэль, который поднял тебя, Мерец Мицраем. Чем кончается этот пасук? Какими буквами? Мицраим, что в конце? Ютмем. Вот возникла Ютмем, они его потеряли. Ютмем в конце пасук. Теперь, если просчитать количество букв после Эла, до Ютмем, не включая, вот именно до, весь промежуток, получится число 25. 25 букв. Это число букв Шма. Шма и Сра, Шем и Украина, Шем и Ход. Ровно 25. Пасук говорит вот про эту концепцию. Этот пасук пришел соединить Ашем и Лукейну. Ашем вместе с Луким. Вместе. Одно. Ашем и Ход. Здесь разделение. Они разделили это. Как? При помощи Шма. Этих 25 букв. Это как бы большая проблема, что человек выполняет мицву, в этот момент имеет кавану на два начала и использует вот именно этот пасук разделяющий. Будет разрушение. Сила мицвы используется так, чтобы разрушить это, значит, единство. Он имеет другую кавану совсем. Дальше. Это еще не все. Зоар говорит, что когда читается вот этот пасук, шма, хорошо иметь тфилин шелрош на голове. Но идея такая, что если знать, что вот эта мицва шма достигает, и что достигает тфилин, то получится очень похоже. А именно, Аризал объясняет, что правильная кавана, когда говорится пасук шма Исраил, это что вот с восьмого уровня шефа, душа как бы, Миют идет в творение. Это назначение этого пасука на самом деле. Отправить душу в творение. Как это связано с тфилин, шалрош? Там есть четыре отделения. Если раскрыть коробочку, там вот четыре отделения. В каждой своя парша написана. Отрывочек из Торы. Почему четыре именно? Можно было взять пять отрывков. В Торе много отрывков. Или три ограничиться. Там четыре. Значит, идея вот какая. Верхняя душа имеет как бы четыре компонента. Правый называется хохма, левый называется бина, посередине дат, который состоит из двух частей, тоже правый и левый, хесед и гевура как бы. Вот четыре компонента в этой верхней душе. Поэтому Зоэр сравнивает вот этот тфилин шелрош, то есть тфилин, который на голову накладывается, с кляшма, потому что идея та же самая, привлечь вот эту как бы верхнюю душу в творение. Вот возникает это число 4. Оно прямо относится к тому, что происходит в Кришма. Вот это 4 начала, ну, не 4 начала, одно начало, которое имеет число 4 за собой, надо привлечь в творение. Этот пасук, который мы сейчас изучаем, который есть в Кришма, он 4 по счету. 4. А случайность. У нас на прошлом занятии была уже такая случайность. Там только было число 8. Или 8 слов пасук, это отвечает восьмому уровню творения. Ну, сейчас вторая случайность. Еще много таких случайностей есть. Но видим, действительно, здесь говорится про Вот это пасук Решма, про эту концепцию, Зихрон Сидит число 4. Поэтому здесь возникает и 25, и 4. Не зря Раби Зейр сказал, что два раза не надо повторяться. Человек повторит два раза, его надо пресечь, чтобы он что-то не делал. А вдруг у него такая кавана? Нехорошо. Прежде чем двигаться дальше в Гемору, мы сделаем небольшое отступление в сторону. Значит, я много раз слышал то, что вот нельзя доказать, что Бог существует. Перед нами доказательство. Вот прямо сейчас. Очень простое доказательство. Ясно, что вот Хумаш, из того примера, который сегодня разбирался, он не написан человеком. Люди не пишут такие книги. Таким, что буквы так совпадали, числа по посуху. Так не пишутся книги. Это не человеческий дат, это очевидно. Разум не человеческий здесь. Откуда это взялось, если человек это не написал? Есть высший разум. Этот высший разум очень хорошо понимает вещи, лучше, чем мы. Поэтому то, что этот высший разум говорит, значит, так оно и есть. Пока же я знаю логику, да некуда ни вправо, ни влево деться. И что в этой книге сказано? Что есть Бог. И дальше про него еще рассказаны истории разные. Будешь изучать, много узнаешь. Вот, пожалуйста, доказательства. И все. Это не один кусок, вот на одном только месте вот оно строится. Полно таких вещей, Хумаш, которые явно написаны. Это не человек писал, а что-то. Все это чистое доказательство. А то, что Бог существует. Когда человек нельзя доказать, он не прав, и все, можно. Дальше следующее. Доказательство существует, вне сомнений, вот сейчас я его просто привел. Дальше, конечно, если взять какого-то атеиста и привести это рассуждение, он его не примет. Почему? Ну, он скажет так, что да, высший разум есть, но это прилетел кто-то с Юпитера. Знаете, с Юпитера прилетел. Там люди поумнее, чем здесь. Пойди докажи ему, что нет. Для него доказательства не существует. Творение произошло от этого, там неба или еще как-то. Посчитали вероятность какую-то. Там, я бы сказал, вариант с нулю, но они вычислили там после нуля и какую-то единицу за 10 километров от нуля нашли все-таки от этой точки. Все-таки существует какая-то такая вероятность. Иначе как они могли так сосчитать? Навряд ли. Просто ноль. Но у них все-таки какая-то. Ну, если человек верит вот в ту вероятность, тогда он, значит, не очень умный, просто, мягко говоря. Он верит, что вот с такой вероятностью оно и случилось. А здесь он скажет, что с Юпитера прилетел кто-то и дал эту книгу на Синае прямо. Почему нет? Ему нечего возразить. Но, с другой стороны, это доказательство. Кто хочет, так и кто верит в Всевышнего, для него это доказательство. Ну, практически с точки зрения лучше верится в Всевышний, чем в Юпитер. Так? Дальше. Я на этом не останавливаюсь, иду дальше. Многие считают, уже я слышал, что человека верующего не нужны доказательства. Он же имеет веру. Это неправильно. Верующему человеку как раз нужны доказательства, что Бог существует. Для неверующего это очень мало что значит. Так жил, так и останется жить. Для верующего это меняется, значит, его жизнь может поменяться. Я очень люблю доказательства. Персонально мне они нужны. Вот я нашел доказательства в Хумаш, я очень рад этому. Почему? Вот сейчас я объясню, почему на самом деле доказательства того, что Всевышний существует, очень нужны. Хорошо их иметь. Чем больше, тем лучше. Для этого мы должны сделать небольшое отступление, поговорить про веру и разум. Значит, вера. Начнем с веры. Эмуна. Куда она взялась? Чувство у человека. Откуда оно взялось, это чувство? Наверное, на пустом месте, что ли, выросло вдруг чувство. Почувствовал, запах какой хороший. Бог существует, я почувствовал это. Откуда он берется? Запах, он от цветка. А это чувство откуда взялось? Душа есть у человека, душа знает. Почему душа знает? Ее так сделали. Более того, каждый человек, который не имеет веры, в конце концов, он поймет и поверит абсолютно любой, нет ни одного исключения. Любой человек поверит, что Всевышний существует. Значит, надо просто дождаться, пока душа освободится от тела. И все. И нет ни одного человека, который в тот момент не поймет, что Всевышний существует. Почему? Что тело мешает. Это тело, так сказать, заслоняет душе вот ее реальное проявление. Душа, когда она имеет цель, она проявляется по-другому, соответствует своей природе. Она так сделана по своей природе, что она, так сказать, из того материала, который знает, что Ашем существует. Это никакая не заслуга, это просто данность, все. Когда она попадает в тело, ну тогда может возникнуть сомнение или отрицание уже. Значит, вера – это знание души. Это понимание души. Это вера. Разум – это тот коэх, тот аппарат у человека, который позволяет ему понимать вещи в этом мире. Нам что такое храм присутствует. Я не знаю, откуда это взялось все. Люди при чем? Так. Разум. Значит, разум. Он понимает вещи. Нужна теперь какая связь между верой и разумом? Чтобы понимать математику, вера ни к чему. Если хочешь забраться в какие-то внутренние вещи какие-то, как мир устроен изнутри? Есть разные уровни понимания. Более глубокое, менее глубокое. Видение внутреннего у человека, то этому способствует его внутренняя часть, это естественно. Внутренний человек позволяет человеку понимать внутреннее. То внутри у человека его душа. Если душа как бы крепкая, видящая, тогда и понимание этих вещей будет. Откуда берется сила души? Сила души зависит от веры на самом деле. Почему? Вера – это знание, как мы говорили, Всевышнему. Это связь с верхним миром. Этот канал связи. Это есть вера. Поэтому если этот канал работает, тогда душа сильная. А душа понимает. Разум может понимать скрытое уже. В этом смысле, так сказать, понимание разума, он действительно зависит от этой веры. Вера, надо здесь вот понять, это не вещь статичная. Может быть, тонкая ниточка соединяет сверху, потолще, больше, может, канат быть. Все зависит от того, насколько у человека соединение с этим верхом, верхним миром. Это определяет уровень веры. Он меняется. Может меняться, по крайней мере. Да, когда он возрастает в процессе жизни. Так вот, если этот канал, так сказать, питает человека, питает его душу, канал веры, как бы, связи с верхом, тогда разум становится, значит, он получает умение лучше видеть. Вещи понимаются лучше. Значит, разум зависит от веры. Но есть и обратное влияние. Вера зависит от разума. Как это работает? Человек всматривается, понимает вещи внутренние. И они действительно входят в него. Вот в душе возникают эти образы. Внутреннего. То есть не просто где-то вот образ, он соединяет их со своей душой. В этот момент, это Рамхаль объясняет это, приходит питание сверху в ответ вот на это работу его, на понимание. Сверху идет питание. И куда оно идет? Ясно, что в душу. Душа получает питание за счет понимания. Душа получает понимание, это возрастание эмуны, вера. Вера – это и связь с верхним. Человек понимает лучше, укрепляется его канал сверху. Почему же идет на это понимание питания сверху? В душу его. Вот и все. Вера нуждается в разуме. Поэтому я и говорю, что все эти доказательства, они очень хороши для веры. Они нужны. Они укрепляют этот канал. Не просто в том, что а поверю я или нет. Это детский сад уже. Это давно всем пройдено уже. Человек взял Тышову, или там его с рождения про это научили. Это давно уже. Вопрос в том, чтобы укрепить эту связь, укрепить эту веру, расширить ее. Тут нужно понимание, нужны доказательства. Вот для чего они нужны. Вера зависит от разума. Всевышний очень тонко сделал, построил человека. Вера, разум и связал вместе. Но помогает другому. Ну хорошо, значит, это мы говорили про, как понимать эти два начала. Что можно сказать, Криашма имеется в виду вот два начала здесь. Выяснить, что за этим стоит. Разделение Ашем и Лукин. Раз ушел. Теперь посмотрим после этого, как дальше Гемора развивается уже. Значит, это до сих пор было утверждение Раби Зейра. А Гемора с ним не согласна. Она на него спрашивает, как кушать. И приводит Брайсу. То есть источник более как бы высокий, чем он. Раби Зейр это из Амароим, а приводится Брайса это из Таноим уже. Поколения предыдущие, они как бы лучше понимали, считается. И здесь противоречие будет тому, что сказал Раби Зейр. Давайте читать. Текст такой у Брайса. А Корес Шма, человек, который читает Шма, вот этот пасук имеется в виду, и повторяет его, Арейза Мигуна, вот он Мигуна. Мигуна, что такое Мигуна? Это как бы человек, который неправильно поступает, но здесь этот оттенок как бы, как по-русски сказать, кто поможет, Мигуна, по-английски, it's not proper. Неправильно, некрасиво, он портит хорошую вещь, вот так. Недостойно что-то вот такое, неприятное вот такое ощущение. Человек, который два раза сказал, он вот некрасиво поступил. It's not nice. Некрасиво. Мора в этом видит противоречие с Раби Зейра. Давайте разберемся, в чем противоречие. Раби Зейра сказал, что нельзя повторять два раза, если повторишь, надо его пресечь. Почему? Потому что он здесь как бы может иметь в виду, клана у него на два начала. Это надо пресечь. Раби Зейра сказал. Что говорит Брайса? Она не говорит, что надо пресечь. Она говорит, Мигуна. Гора начинает анализировать. Она говорит, что так. Мигуна, он, то есть его вот таким эпитетом обозвали, но пресечь его не надо. Если мы прислушаемся к тому, что сказала Брайса, она сказала, да, это некрасиво так поступать, но не сказала, что его надо пресечь. Есть как бы разные уровни. Когда подозрение на два начала, ну, это ни в какие ворота не лезет. Мигуна тоже не стоит, некрасиво, нехорошо, но совсем другой уровень уже. Он ничего не разрушает. Просто сказал, ему надо было, построил как бы стул на трех ножках вместо четырех, вот и все. Но он не ломает мир при этом. Раби Зейра говорит, нет, если он повторил два раза, он надо пресечь, он имеет в виду два начала. Что-то противоречие между тем, что сказал Раби Зейра и Брайса. Понятно противоречие? Так, как Гемора отвечает? Нет проблемы, лоу каши, нет проблемы. Как же нет? Ответ такой. Одно утверждение, мы имеем два, одно сказал Раби Зейра, другое Брайса. Одно утверждение, слово за словом, каждое слово повторяет два раза. Шма, шма, Исраил, Исраил, Ашем, Ашем. Каждое слово два раза повторяет. Это одно утверждение. А второе утверждение, он весь пасук два раза повторил. На самом деле, Раби Зейра и Брайса говорят про два разных случая, поэтому нет противоречия. В одном случае это действительно отрицание, утверждение двух начал, а в другом случае нет, это не утверждение двух начал, это просто некрасиво говорит, неудачно высказался. Поэтому нет никакого противоречия. Ну, где про что? Кто про что говорит, мы не знаем. Так? Раби Зейра, про что он сказал? Про когда пасук два раза сказал? Или когда слово по слову говорил? Мы хотим знать, какая же галаха, какой закон. Гемора сказала, мы не знаем. Гемора сказала, один одно сказал, другой другой сказал. А то, что сказал, Гемора не выяснила, не прояснила. Как быть в такой ситуации? Давайте посмотрим в Шулхан Арух, в Рамбам, что он на этот счет сказал. Так, сейчас... вот это главное. Рам так говорит. Человек, который читает пасук и повторяет его второй раз, он мигуна. Человек, который второй раз повторил целый пасук, он некрасиво высказался. Он мигуна. Но тот, который читает слово за словом, каждое слово, и повторяет его, того вот надо приостановить, пресечь. Согласно Рамбам, вот, значит, Раби Зейра первый говорит про то, когда пасук читается слово по слову. Его надо пресечь. А, значит, если он сказал целый пасук и потом повторил его, тогда это уже просто мигун, его не надо пресекать. Как Рама догадался, он имел тот же самый текст, что и мы имеем перед глазами. Откуда он это вывел? Мисойра. Может быть. Может быть, так это вполне возможно, как раз тех комментаторов, которые имел Мисойру. Но желательно увидеться в Гемуре указание на это. Давайте посмотрим порядок, как здесь сказано. Начало первое утверждение Раби Зейра, а потом это Брайс. Вот один и два. Как Гемура говорит, сначала говорит, когда читается слово за словом, а потом, когда весь пасук. По-видимому, вот указание в Геморе. Первое к первому, второе ко второму. Так? Просто. Не надо к Мисуре обращаться. С другой стороны, если посмотреть комментарий Раши, он объясняет наоборот. Он говорит, что когда Раби Зейра имеет в виду, когда весь пасук читается, а когда слово по слову, это только мигуна. Ну, значит, комментаторы разошлись во мнении. Рассуждение, так эти идеи Рамба мы поняли, просто вот в Геморе такой порядок. Почему Раши вдруг пошел против этого? Почему не устроил порядок в Геморе? Наверняка у него была какая-то идея, почему он не захотел следовать порядку в Геморе. Что это за идея? Ну, сам он не написал, но мы можем так уже фантазировать, понимать, что он имел в виду. Пасук говорит «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхот». Утверждение единства. Дальше. Вот это утверждение сказано второй раз. Значит, оно же относится к другому началу. Должно быть утверждение. Оно, а потом еще какое-то начало, которое то же самое утверждение имеет. Мы говорим «Ашем Эхот». Эхот стоит и за тем, и за другим. Это должен быть полный пасук. Если нет пасук, так о чем говорить? Но даже одного единства нет. Понятно, что я имею в виду? Значит, если мы разобьем пасук на каждое слово, не полностью его прочтем, а слово, потом два раза, втором, не будет целого пасук. Вот нет целого пасука, о ком повторении, о ком единстве вообще идет речь. Человек просто заикается, там, мигуна и все, он некрасиво говорит. Нельзя сказать, что он утверждает два единства, потому что даже одного единства нет. Это рассуждение Раши. Поэтому он говорит, что я не могу принять, что когда человек повторяет слово, это он имеет в виду два начала. Какие два начала? У него даже одного начала нет. Сразу возникает вопрос, какое же рассуждение за Рамбом. Как он понимает это? Одно дело порядок, но с другой стороны должна быть концепция тоже. Его рассуждение может быть таким. Пасук утверждает единство. Ашем Элокейну, Ашем Эхот. Один. Всевышний один. Что этот человек делает? Он стирает этот пасук. Он из него делает множественность, двойственность. Это нет пасук. Он каждое слово повторяет два раза. Что он сделал? Он стер единство. Нет пасук. И что он так сказать, представил вместо единства? Двойственность. Шма, шма. Исраэль, Исраэль. Вот, пожалуйста. И так можно понимать эту гемору. Что же гемора на самом деле имеет в виду? И там есть рассуждение, здесь рассуждение. Там комментатор, и здесь комментатор. С большими именами. Куда деться бедному еврею? Значит, стоит развести руками. Нельзя здесь сказать, что оба правы. Конечно, каждая идея, она стоит, это верно. Но нельзя сказать, что оба правы, потому что либо затыкаем его, либо нет. Человек, который сказал два раза. Пресекаем, либо не пресекаем. Тут нельзя сказать, что, значит, они оба правы. Вы говорите, в одном случае пресекаем, в другом нет. В каком? То есть разногласия. Ну ладно, так они спорят. Что нам делать дальше? Нам надо дальше двигаться в Геморе, другого выхода нет. Значит, что в Геморе дальше? Говорит, как она развивается. Дальше возникает здесь Рав Папа. Это из Мароем. Он не согласен с Раби Зейра. Или с Брайстом. У него вопрос. Он говорит так. А может быть... Он просто не имел каваны правильной, поэтому два раза повторяет. Он совсем не такой уж, так сказать, хороша. Совсем нет. Повторяет два раза человек. Он, может быть, так сказать, просто не имел каваны, решил исправиться и выполнить мицву. Вот и все. Почему Раби Зейр говорит, что надо пресечь? Человек мицву выполняет, ты его пресекаешь. Тут, значит, есть не маленькая проблема, на самом деле, вроде выглядит все просто. Я вижу по реакции, что все очень просто, все понятно. Мне непонятно, у меня большая проблема здесь. Тем, что здесь сказал Рав Папа. Большая проблема. Это разница между человеком, который сидит в Ешиве изучает, или те, которые пришли со стороны и слушают, можно любой материал продать, если складно сказать. Ну, такова реальность. Специалист, он разбирается, нет так нет. Не вина человека. На то мы и учимся. Чтобы идти в место шепти в армии, учимся. Так? Дальше. Значит, так вот в чем проблема. Как мы учили до сих пор? Человек сказал два раза. Неправильная кавана. Начались перетряски в верхнем мире какие-то. Малохим неправильно поняли слова. Кого? Но они не понимают. у него намерение. А слова можно так истолковать. Он и не истолкует так. В этом была проблема на самом деле. Сравнение с Моадим-Моадим, ему раздела. Там мы говорили. В этом и есть проблема. О чем говорит Рав Папа? Человек имел неправильную кавану, повтори второй раз, у него нет ковина особой. Пусть повторит. Он говорит просто про то, что на земле происходит. Что тут малухим? Что тут ангелы? Получается, что Гемора имеет в виду на самом деле не совсем не то, что мы изучали. Верхний мир ни при чем. Все сводится к такому, какую кавану, намерение имеет человек, когда изучает, выполняет эту мицву, все. Многие говорят о каких-то высоких материях. С другой стороны, я не собираюсь так уж быстро отказываться от того, что мы учили на том занятии. Почему? Как мы пришли к этим малухим? Откуда? Мишна сказала, что человек, который говорит в тфиле про, в молитве про птичку, это, что нельзя там сгонять, это история, нельзя этого говорить. Почему? Потому что создания будут завидовать птице. Они подумают, что Ашем имеет рахмона столько на птицу, а на других созданий нет. Кто будет завидовать? Гмора прямо там сказал, создание я. Не люди, а создание я. Львы, там, слоны, еще кто-то. Ясно, что ни лев, ни слон, ни еще кто-то не будет завидовать птице. До них не дойдет эта вся история. Имеется в виду верхний мир Малохин. Вот так мы пришли к этому. Тут некуда деться. Наверняка про это. С другой стороны, прямо сейчас Гемор говорит уже не про верхний мир, а про нижний. Обсуждается то же самое. Нельзя повторять два раза. В этом проблема. Вот то, что я сказал, что все приняли, а мне видится здесь проблема большая. Как ее, так сказать, увязать, утрясти? Здесь можно так вот объяснить. Есть верхний мир, человек сказал два раза. Верно. С другой стороны, если спуститься на землю, тоже верно. Здесь прямо на земле человек сказал пасук, не имел кавоны, хочет выполнить мицву, повторить с кавоной. И что мы делаем? Не позволяем ему. Замолчи. Как это так? Как мы можем такое сказать человеку? А мы подозреваем, что он имел в виду там что-то там неправильное. Совсем не обязательно. Многие люди, так сказать, они не идут за этими двумя началами. Он выполняет мицву, дай ему сказать. Даже если он из тех, которые имеют в виду нехорошо что-то, про два начала, ну, что он много там сломает наверху, что ли, мир не рухнет, в конце концов. А здесь вот человек прямо на земле, это уже наша так и реальность, хочет выполнить мицву, не может его заткнуть в этот момент. Это неправильно. Вот возражение Рав Попа. Хорошее возражение. Он ставит под сомнение закон, который Раби Зейра сформулировал. Ведь нельзя так поступать. Гемора ему отвечает, Абай дает ему ответ. Это интересно. Значит, Омар сказал ему Абая, Хаврута калпишмая ми ика. Хаврут это хаврусском напарник калпишмая, то есть какой дешбороху. Разве есть такой? Я сейчас до конца прочту все, что сказал Абая, потом мы разберем это. И ло, если он не имел кавоны в своем разуме изначально, тогда его надо просто побить, пока не поймет. Все. И что имеется в виду? Первое, что Абая сказал, что он что, Хаврута, напарник для Хакодеш Бороху? Что он не имеет... Ты, Рав Папа, говоришь, что он не имел кавоны, поэтому второй раз повторяет. Он что, на рынок человек пришел, с Хавруса что ли разговаривать? Шма Исраэль Ашем Элокейну. Какой, может быть, не имел кавоны? Но взят, человек часто не имеет каваны, там, тфилат, другие мицвот. Но уж эту мицву, эти слова сказать без каваны, Абай, такое невозможно. Скорее всего, он повторяет. Но если нет вдруг, то сейчас мы будем разбирать что-то. Теперь надо сказать так. Значит, мы имеем дело с Геморой. Это время не настоящее. Не надо мериться так себя по вот тем критерием. Хорошо к тому тянуться, но мы не на том уровне. Случается, человек говорит, без каваны, это значит, он уже такой уж. И вообще весь разговор здесь, он как бы Бариш и Йот имеет в голове, два начала. Кто сейчас имеет это два начала в голове? Мы живем в другое время. Мы сейчас на занятии делаем путешествие в прошлое. Разум прошлого. Как люди раньше в еврейском народе жили. Есть люди, которые ездят там в Азию посмотреть что-то, или в Америку что-то увидеть. А мы делали путешествия в прошлое, как вот люди еврейские раньше жили, у них концепции были. Для них это было реальностью. Если бы это были редкие случаи какие-то, никогда бы не было в Геморе разговор про это. Не могут мудрецы говорить про случай, который очень редко случается. Это не дар Гемора. Что-то было нередко. Ну как, могло быть редко, но не то, что же, исключение. Встречались эти вещи. Люди по-другому жили. Большие люди сходили с пути, между прочим, были такие случаи, Гемори описаны. Даже взять там век, другой назад. Тоже два начала люди рассуждали, философы про это, как будто на самом деле так. Есть два начала, добро и зло, так, еще что-то. Другой человек придумал. А религиозный тоже может придумать про это. Один придумал про Новый год. Вот есть другой, еще Новый год образовался. Так. И кто знает, он и про Гиюр что-то придумал, по-лунски. Я специально называю имя. Хотя не люблю такие вещи. Но здесь я вполне должен сказать. Откуда я знаю, что у него в голове, когда он говорит «Шма Исраэл»? Кто знает? Ну, какие-то свои концепции есть про то, как, значит, понимать Тору. Я на том занятии, два занятия было, с ним сражался, показал, что он Гемору не умеет понимать. Он доказал по тексту Гемору, шел, что это неправильное понимание Гемора. Значит, когда человек не понимает вещи Тору и начинает истолковывать их по-своему, я не знаю, что у него в голове этот момент. Вполне возможно, в наше время такое будет. А реформистов не так, или на пути к ним не так уж мало. Начинаются новые концепции про то, что вот, значит, евреи и другие народы свои какое-то понимание в этом месте. Полно в мире сейчас этого. Люди, которые мало отношения имеют, понимают, как евреи должны с другими народами обращаться. Куда это все? Что-то не так уж далеко, на самом деле, от того, что сейчас происходит. Просто сейчас это все в одно ведро мусорное, и там все это крутится. Раньше это были какие-то чистые идеи, как мы сегодня видим. А сейчас просто все в мусоре. Но все крутится. Те же самые идейки. Дальше были идеи, а сейчас идейки, вот и все. Так. Так вот, значит, возвращаемся. Абая сказал, что когда человек говорит, Шма Исраэл, у него должно быть правильно кого, но он не с Хаврусой разговаривает, не с себе равным. Специальный пасук. И действительно, на самом деле, сейчас, ну, как правило, люди уж этот пасук они произносят. То бывает синагога, он слышит, как люди обращаются с этим посуком. Но если вдруг он, Абая, понимаешь, а может быть, и ты, Рав Папа, прав. Он действительно сказал без колонны. Тогда как поступить? Значит, надо побить его. Раша сразу объясняет. Не надо бить. Take it easy. Relax. Что надо, надо ему объяснить. Объясни ему. Но если не поймет, и все равно будет продолжать без кого наделать, тогда уже надо побить. Вот мнение Раши. Почему? Что здесь Гемора имеет в виду? Интересный момент. Очень важный. Если кто-то в Исраил делает вещь неправильно, вот в таком, не каждый раз, когда делать неправильно, надо побить. Но вот именно в этом пасук, без кого он и говорит. С ним что-то не так. Наверняка. Нельзя быть равнодушным, его надо исправлять. Как? Раши говорит, сначала поговори с ним. Не помогает, надо применять какие-то силовые средства к нему. Не обязательно кулаком там, или ремнем его, но какие-то силовые средства надо применять, чтобы заставить человека. Не может быть равнодушным. Это вот то, что Гемора здесь говорит. Дальше, значит, опять-таки, надо иметь голову на голове, на плечах, и применять вещи правильно. Нельзя пойти и размахивать кулаками направо и налево. Сказано про это именно место, сказано определенной ситуации. Но сама концепция интересная. Родственные, ей мы встречаем в Пейсах Агада, когда читаем. Там есть четыре сына, один из них Раша. И что нам ему говорят? Ему надо зуб сломать. Моментально на его высказывание. Иначе надо действительно тебе сказать, такой, бей ему в зуб, сломай ему зуб. Имеется в виду, что ты должен с ним поступить силовым образом. И не надо молчать. Ты, сынок, сказал, ладно, пойдем дальше читать. Надо среагировать, прореагировать на то, что говорится. Пресечь. Как? Силовым средством. Какое именно? Ну, это уже по обстоятельствам. Что тогда Гемора кончилось? Мы изучили. Пожалуйста, какие есть вопросы?
вопросы.
Начнем с первого. Так.
Как известно, люди обычно молятся очень тихо. Если совсем не без голоса, то очень тихо. И как известно, один человек ни в коем случае не должен прислушиваться к молитве другого. Нам это запрещено, насколько я понимаю. Как же мы можем услышать, что некто повторяет два раза слова, и тем более увидеть, что это он делает без каваны?
Так, значит, отвечаю на первый вопрос. Увидеть, с каваной или нет, это никто не может. Вопрос в том-то и дело. Гемора поэтому и говорит, что мы подозреваем только, что он сказал, чтобы два начала было. Другой говорит, что может, а почему ты имеешь такое подозрение? Может быть, а может другое, может без каваны, говорит, все на может быть основано. Никого точного здесь нет. Но если он говорит просто без каваны и хочет повторить второй раз, ты не должен его пресекать. Вот что Гемор говорит. Она говорит, что мы знаем. Дальше. Пасук Криашма, вот это Шма, он говорится вслух. И он не говорится тихо, как правило. Некоторые говорят тихо, но в принципе его надо по закону говорить так, чтобы ухо слышало. Собственное, по крайней мере.
Могу говорить, могу заслужить правильные другие.
Нет, не беспокойся за это. Некоторые... Речь в геморе, случай в геморе такой. Человек сказал, его услышали, как на это прореагировать. Если человек сказал тихо, его не услышали, нет вопроса в геморе. Вопрос только про то, если его услышали, какая должна быть реакция. Гемор говорит, что нельзя спускать это, нельзя пускать на самотек. Либо он, значит, Раша, тогда надо его заткнуть, чтобы он замолчал. Либо, если без каваны, его надо так это поставить на правильный путь. Но это все при условии, что если мы слышим, если мы не слышим, то ни о чем разговаривать, конечно. Но этот пасук, он, как правило, слышится, как люди говорят. Они могут все остальное говорить очень тихо, но этот пасук, они говорят, достаточно, чтобы было слышно. Второй вопрос какой?
Еще с прошлого урока меня обеспокоило, и вот сейчас мы опять об этом упомянули. То, что ангелы не понимают наших каванот, а берут слова и несут вверх. Есть такое мнение, что в наших выполнении наших мицвот, молитв, поступки, мысли, все, айкара кавана говорится. То есть самое главное, с какой каваной, как ты по-русски уже забыла, как кавана будет? Ну,
кавана,
намерение, да. Значит, с каким намерением мы это сделали? Что это самое важное, что даже если мы как-то сделали не сполна, или, может быть, не очень правильно, или не до конца. Айкара кавана.
Я отвечу на этот вопрос. Ситуация вот такая. Когда говорится, что Малохим не понимают, не те, которые доносят, а те, которые там стоят вокруг. Дело в том, что когда слово идет наверх туда, оно проходит определенное духовное пространство, которое не безразлично к этому слову. И там над ним может быть над этим словом суд. К нему могут прицепляться всякие клепоты уже. Речь идет не о тех, которые переносят просто слово, а те, которые могут на него прореагировать там наверху. Они... Так, третий. Еще вопросы? Ну, у меня вопрос к женщинам. Как вот сегодня мы изучали гемору? Сюда-сюда. Человек, который нормально проходил? Или лучше не надо в следующий раз? А?
Возникает понимание, что такое гмара. До меня это очень долго не доходило. Только я здесь поняла, что такое вообще гмара. Поэтому это уже хорошо.
Ну, это, значит, это еще крупица, но ладно. Первое приближение к тому, что гмара, это уже хорошо. Ну, хорошо.
Если, нет... если ни у кого нет, тогда можно я
следую.
Да, пожалуйста. Да.
Вопрос такой, значит, бывает иногда ситуация во время молитвы, когда ты чувствуешь, что ты что-то произнес без каваны, и ты повторяешь что-то, только потому что начинаешь сначала. Например, вот бывают такие моменты, не знаю, может быть, у кого-то тоже такое происходит. Допустим, ты говоришь «шма», где-то в середине находишься, а тут ты понимаешь, что ты, у тебя была какая-то посторонняя мысль. Бывает, что ты начинаешь сначала. То есть, типа, как бы, чтобы ради каваны, то есть, бывает, что начинаешь сначала. Как вот к этому вы относитесь, как в таких ситуациях поступать? То есть говорите, продолжать говорить, даже если ты почувствовал, что это посторонняя мысль, продолжать «шма» или начать сначала, чтобы сказать «скаваны»?
Значит, это тут зависит будет от ситуации, как человек делает. Если он, например, какой-то пасук говорит «шма», прочел первый, второй, третий пасук, и потом решил, что второй он прочел без каваны, он не может вернуться, повторить второй и идти дальше. Так он не может сделаться. Но он может начать сначала целый перек. Это он может сделаться. Дальше Мишна Брура приводит такой закон, что если человек сказал святой пасук без каваны, первый, Шма Исраэль без каваны, тогда он может второй раз его сказать только шепотом. Есть вот такое мнение, что это как бы снимет проблему того, что он выступает против двух начал, потому что он говорит шепотом уже, это сразу делает разницу. И в то же время он стал с каваной второй раз. Вот такое решение. Но, в принципе, это все зависит... В некоторых случаях можно возвращаться, в некоторых нет. Зависит уже от того, галахи, в каком месте человек, значит, обнаружил, что не имеет кавану. Еще.
Спасибо.
Ну, хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.